В новом начатом пункте за номером 3, страница 148, было предложено разобраться в различии между хесед и рахамим. На первый взгляд, это одно, то есть, ну вот, так трудно разобраться самостоятельно в том, в чем же различие, в особенности с точки зрения действия. То есть, на первый взгляд, ну, практически происходит одно и то же. Если человек проявляет, один человек проявляет к другому хесед, то он его наделяет благом, проявляет его рахамим. Ну, а в чем различие, собственно говоря? И объяснение было такое, во всяком случае, было начато такое объяснение. Вот стул, так называемый. Вот стоит стул. Давай, это самое. Объяснение было такое. Можно его вытащить сюда. Окей. Объяснение было такое. Хесед – это начало, которое, в принципе, не видит зла. То есть, если человек иш хесед, то он в другом человеке автоматически вообще не видит зла. Или если он видит какое-то зло, понятно, что у нас чистых моделей не бывает в жизни, какие-то, значит, промежуточные варианты. Если он видит зло, то это зло он видит только в такой... Ну, он может, его и видит, но это никак практически не сказывается на том, что, как же он будет поступать в отношении другого. То есть, в его представлении другой человек всегда достоин того, чтобы ему его наделить всеми благами. То есть, ну, вот такая позиция. Гвура – строгая противоположность качеству хесед. То есть, а с точки зрения гвуры, ровно наоборот, то есть, никогда и никто не может быть достоин, чтобы его наделить какими-то благами. Всегда найдется причина, по которой можно отказать, по которой можно ограничить поток благ вот, к чему угодно. И Ребе приводит примеры, из которых понятно, что с точки зрения качества гвуры, даже небеса, даже высшие небесные творения, ангелы, скажем, они не могут быть, не могут полагаться настолько идеальными, чтобы их вообще наделять какой бы то ни было жизненностью. Поэтому с точки зрения хесед, да, действительно, любой элемент мироздания, он нуждается в помощи, поддержке, если говорить про божественный хесед, в обеспечении его жизненностью, в наделении его самой лучшей жизненностью в максимальном объеме. Но вот этот вот процесс наделения жизненностью, он не может быть вечным. Потому что хесед имеет против себя оспаривающего начала. И хесед, постановляя, что данный элемент мироздания необходимо наделить всем необходимым, он никак не согласует это, в кавычках, с решением со стороны гвуры. Поэтому рано или поздно гвура, она берет свое, придирается к этому моменту существования и прикрывает лавочку, перекрывает поток жизненности, который там, небеса готовы были предоставить, там, с точки зрения хесед, готовы были предоставить тому или иному элементу мироздания. Что не так с точки зрения рахами? Ну, подробное объяснение в отношении рахами только еще анонсировано. И был приведен ряд примеров, которые иллюстрируют, вот, противопоставляет освобождение из Египта и будущее освобождение. Мол, при освобождении из Египта чудо было сделано ночью. Приводится объяснение Рамбана, что ночь – это время, когда хесед одевается в гуру, то есть, ну, сталкивается с гурой. Поэтому это было временное освобождение, за ним последовали еще изгнания. А в будущем ночь превратится в день. То есть, вот не будет такой ситуации, когда гура оспаривает хесед. А что это за ситуация? Дальше объясняет ситуация рахамим. Когда качество гуры, качество суда поднимется в рахамим. Седьмая строчка снизу. В середине Везеу Шомар Медржаналды Соев Парша Юд Хес Лосит Лови Алады и Йоим. Это то же самое насчет поднятия гвуры в рахамим. То же самое, что он говорит в завершении, в Мидраше, в завершении вот этой 18 главы, которую мы процитировали выше, что в будущем ночь станет днем. Влой омрши агиула тие боем. Он не сказал, что освобождение станет днем, произойдет днем, а он сказал, что ночь станет днем. Поскольку чудо происходило ночью, поэтому освобождение было временным. На первый взгляд, продолжение должно было бы быть каким? А в будущем чудо будет происходить днем, и поэтому освобождение будет вечным. Нет, он говорит, а в будущем ночь превратится в день. Вегуши гамам гейма гиула тие байоим эйнзе гиула шлейма адайн. Почему он так говорит? А потому что на самом деле сказать, в прошлом освобождение происходило ночью, поэтому оно временное, а в будущем будет происходить днем, не дает оснований сказать, что это освобождение будет вечным. Почему? Потому что день — это хесед. То есть то, что в будущем может сложиться ситуация, когда, скажем, вот это чудо, оно будет происходить днем, то есть со стороны хесед, это не обеспечивает вечности этого чуда. Потому что, несмотря на то, что день — это хесед, но в отношении хеседа есть оспаривающее начало, есть гвура. А объяснение, которое дает Мидраш, это объяснение тому, что будущее освобождение будет вечным, оно не будет, его результаты никак бы не будут пересмотрены, скажем, заключается в том, что ночь превратится в день. То есть не будет противостоящего начала в принципе. Ночь сама станет днем. Вегайнук мой же косовый Рамбан Шемида Задин Тесалы в Мизарахам. То есть, как пишет Рамбан, качество суда поднимется в качество милосердия, в качестве рахмим. Вегайну шемиды, задните запах латы, вехесед, вегайну, то есть качество суда превратится в благо и в хесед. Вегайну бемиды с рахмим, то есть в качестве рахмим. Вот меня всегда это поражает, как понятно, особенно если воспринимать маймер со слуха. Я не понимаю, как можно не запутаться, если мы противопоставляем хесед и рахамим, и тут же Рэбе говорит, скажем, и качество суда поднимется в благо и хесед, то есть в рахамим. Подытоживая, поднимется в рахамим, которое представляет собой качество, выражающееся в наделении благом. Доброе качество, выражающееся в наделении благом. Но в данном случае, конечно, его путать с хесед никак нельзя. Кашер избавит, как будет объясняться чуть ниже. И вот тогда возникнет освобождение истинное и полное, вернее, полное и вечное, что здесь принципиально, которое не будет прервано никогда. Это, ну, естественным образом возвращает нас к рассуждениям выше, насчет того, что именно качество рахамим, оно представляет собой нахала блимицоем. Качество Якова, качество рахамим представляет собой удел без пределов. Почему? Почему без предела? То, вернее, в чем выражается то, что это удел без предела, без границы, без теснин? Выражается в том, что он непрерывен, что он всеобъемлющ, непрерывен и так далее. Демида за рахамим уже нейсен моким демида за один. Поскольку качество рахамим предоставляет место качеству суда. Леймер, ген, немес, шейн, рауила, ашмы. В каком смысле предоставляет место качеству суда? Качество хеса тоже предоставляет место качеству суда, вроде бы. А куда же оно денется? Качество суда просто тупо присутствует, и все. Вот именно в том смысле, что оно принимает в расчет качество суда. Качество хесед в принципе не видит качество суда. Он дает ему место, в смысле, куда оно денется, но не видит качество суда. То есть его позиция вообще не рассматривает возможность взглянуть на мир по-другому. Есть хесед, который видит весь мир как непрерывное благо, совершенство, ну или во всяком случае, ну может быть в какой-то мере несовершенство, но разве может такое несовершенство препятствовать наделению этого мира жизненностью? Есть обратная точка зрения, но хесед его не видит в принципе. Есть обратная точка зрения, весь мир абсолютно несовершенен, и вообще самое разумное было бы его просто уничтожить. Ну, во всяком случае, не наделять его дополнительной жизнью, потому что жизненностью это уж точно. И хесед не видит этой позиции. И поэтому обратная позиция вправе оспорить позицию хеседа. А есть позиция рахамим, которая принимает во внимание также качество хесед. В каком плане принимает во внимание? Говоря, эмес шейни рауи ла ашпоя, что да, действительно, все правильно, гвура правильно рассуждает. Это качество суда в своем роде право. Да, действительно, данный элемент мироздания, он с позиции гуры недостоин того, чтобы его оживлять. Микол Молкин, Црихим Ларахимол, Ашпиалай, но давайте примем решение все-таки сжалиться над этим элементом мироздания, над этим человеком или там, этим уровнем в Седер Ишталшлус. Давайте сжалимся над ним, и несмотря на то, что, что вот этот уровень, скажем, Седер Ишталшлус не заслуживает того, чтобы его оживлять, мы его авансом дадим ему жизненность для того, чтобы он не исчез, он свое, может быть, отработает. «Велойк мой миды захэсэд шамашпи атою митсача амикабэл рауэна ашпо». То есть, давайте откажемся от позиции, когда мы просто не видим недостатка, когда мы не видим вот, недостойности там, того или иного человека или того или иного уровня Ишталшлус, и поэтому мы наделяем его жизненностью, а примем то, что он, да, действительно, у него есть недостатки, которые, ну, в общем-то, действительно обязывают нас отказать ему в жизненности, но мы пойдем поперек вот этому приговору, и именно с точки зрения милосердия, то есть жалившись над ним, с точки зрения жалости, мы выделим ему пропитание, скажем. «Влазэйс мидэз мэм мидэза гвура минагидэс лазэ шэйни рауи хулу. Омнам мидэза рахмэм маскэмэс базэл и мидэза дин». И да, действительно, качество гвура, она противостоит, ну, она против такого решения, скажем, да, напротив решения выделить жизненность для того или иного элемента мироздания. Но качество милосердия, оно соглашается с ним в этом. Шамикаблейнера удашпоя. Качество рахамим не вступает с ним, скажем, в противостояние. Да, действительно, это вот тут ты прав, скажем. И этот элемент мироздания не достоин того, чтобы его оживлять. «Вейн црихим ля ашпия лой митсадами кабл». И с точки зрения его достоинства, как принимающего начала, нет необходимости его оживлять. «Рак митсадам ашпия». Давай посмотрим на это дело со стороны машпии. Давайте посмотрим на это со стороны дающего начала. «Ша црихим ля рахим молв ля ашпия лой авшейны рауя». С точки зрения машпии, давай мы будем оживлять это пространство, или этого человека, это творение, будем оживлять с точки зрения того, несмотря на то, что оно недостойно. «Валзе маскемис мидеза гвура гамкин». И с этим качество гвуры согласится также. Наверное, надо подчеркнуть, что здесь ключевым является взгляд. Либо взгляд снизу вверх, либо взгляд сверху вниз. То есть с точки зрения хэсэд, который видит любое принимающее начало достойным, достойным пролития, необходимо пролитие, любое пролитие в любую сторону, любому творению, любому элементу мироздания оправдано, потому что этот фрагмент мироздания, он является достойным, как принимающее начало к тому, чтобы получить это пролитие. А с точки зрения гуры, наоборот, то есть любой элемент мироздания недостоин, как принимающее начало, получить это пролитие. И вот этот конфликт между хэсэд и гвурой, он неразрешим, потому что этот конфликт происходит в одной и той же области, на одном и том же уровне, на уровне оценки принимающего начала. И принимающее начало с точки зрения хэсэда, хэсэд говорит, оно достойно, гура говорит, оно недостойно. Ну, тут можно спорить до потери пульса, и никакому общему решению, естественно, прийти невозможно. И поэтому любой хэсэд со стороны верха, вот исходя из таких позиций, он, естественно, рано или поздно будет, то есть, во всяком случае, может быть оспорен и прекращен. Потому что гвура, она, ну, ей удастся захватить бразды правления, скажем, и настоять на своем. Но согласия никакое здесь достигнуто быть не может. А милосердие, ну, мы всегда говорим о милосердии, милосердие – это качество, оно же качество тиферес, об этом уже и в Маймере здесь говорилось. Это та сфера, которая гармонизирует между собой хэсэд и гвуру. Что значит гармонизирует? Приводит к согласию. За счет чего? Тоже об этом не раз говорилось, в этом Маймере пока это не звучало, потому что оно укореняется гораздо выше, чем и хэсэд, и гвура. И поэтому способны их привести к согласию. Ну, и вот здесь вот это тезис, он вот таким вот образом красивым прозвучал. То есть рахамим предлагает со своей стороны, если это рассматривать как ситуацию с тремя судьями, с таким бейздином из Хесед, Гвуры и Рахамим, Рахамим предлагает посмотреть на это просто под другим углом. То есть не с позиции достоинства Микабеля, достоинства принимающего начала, где действительно, ну вот Микабель, он там соответствует нормам, не соответствует нормам, и на этот счет может быть несколько мнений, которые, от которых ни Хесед, ни Гвура не считают нужным отказываться. А давайте посмотрим на это с более высоких позиций, с позиции Машпии. С точки зрения Машпии, даже если Микабель недостоин пролития, возможно, необходимость его оживлять. Ну, классический пример оживления, скажем, клипейс. Клипейс априорно, они недостойны пролития, они недостойны того, чтобы их оживлять, поскольку они противостоят как будто бы Всевышнему. Тем не менее, Всевышний находит необходимость их оживлять тоже. И различные элементы, а уж тем более различные элементы мироздания, которые просто не до конца совершенны, и поэтому Гура находит, где придраться к ним, как бы, то есть вот, где найти зацепку, чтобы отказать им в оживлении, в пролитии. Тем более вот эти начала. В отношении них у верха могут быть свои виды и вот своя жалость, которая заставляет верх их оживлять. Вызывши косов бешалуанал, и это то, что было написано в книге Шнейлуха Забрис, написано, вернее, не было, а и написано до сих пор, в той цитате, которую мы приводили выше, что Тиферес гу махрия бенамидес хэсет вогвура, что Тиферес разрешает, как разрешают спор, разрешает противоречие, разрешает между качествами хесед и гвура. Вине на махрия ушишнейка маским лидайт. И в чем идея махрия? Вакос вашлишиш махрия бейнеем, как мы с утра читаем. Вот у нас классическая форма еврейского суда, ну, наверное, и, в общем, обычного для современного мира суда, когда есть прокурор, адвокат и судья, который выслушивает мнение прокурора, адвоката, свидетелей, там, значит, показания истца и ответчика, и затем вот как-то подытоживает их мнение и выносит решение, то есть вот такая вот третья сторона, которая разрешает между прокурором и обвинением и защитником. Вот у нас здесь примерно та же ситуация. То есть, что значит, ну, понятно, что Ребе обыгрывает вот этот глагол «махрия бейнеем», что «тиферес махрия бен хэсед и гура». «Тиферес разрешает» вот этот глагол, он употребляется также в описании действий, которые происходят в суде, когда верховный судья, он, рассмотрев позицию обвинения, позицию защиты, он в результате предлагает какую-то вот результирующую позицию, которая совершенно не обязательно должна быть одной из предложенных. Она может быть компромиссной. Вернее, она обязана быть компромиссной. Шнейгем маскин видайте. Да, то есть он предлагает некоторое решение, с которым согласны обе стороны. Век мой бы даёнем, что цорих виешлойше, как в суде, с точки зрения еврейского закона, должно быть нечетное количество судей, например, три. «Ваагимал гуши махрия бенешнаим» и третий судья зачем нужен? Вот он для этого и нужен, с точки зрения вот сверхзадачи суда, чтобы найти мнение, с которым согласятся все, которое не будет противостоять никакому мнению, и которое именно по этой причине оно может быть вечным. Понятно, опять же, что мы говорим о модели. В практике суда, естественно, может не найтись такого мнения, с которым согласятся все. И, там, скажем, вот этот обвинитель и защитник, они будут настаивать на своем мнении, каждый на своем, и будут не готовы пойти на компромисс. И в такой ситуации окончательный мир, он не может быть достигнут, потому что каждая из сторон будет, противоборствующих сторон, будет пытаться каким-то образом пересмотреть это дело потом и так далее. Но мы говорим о модели, в которой, да, действительно, вот этот вот самый махрия, разрешающий, он способен найти такое решение, с которым согласятся и с той, и сторона защиты, и сторона обвинения. В Йойца Амишпат Мускам Микулом, если такое решение будет найдено, то с ним, имеется в виду, что с ним согласятся действительно все, искренне, чистосердечно согласятся с тем, что это решение, скажем, более справедливо, более резонно, нежели решение каждой из сторон в отдельности, то тогда вот это решение, оно будет называться муском микулом, то есть вот, полученным с общего согласия к мойхен, и, ну, естественным образом, никто его пересматривать не будет, потому что все согласились, все в конечном итоге пришли к выводу, что это решение, оно действительно наиболее резонное. К мойхен ювен канбинина ахроев мизарахамим, и также понятно и здесь, в отношении того разрешения противоречия между хеседом и гвурой, к которому приводит рахамим. Шигам мидес один маскемис ал ашпоя. То есть в этом случае также качество суда соглашается с пролитием везеу, с необходимостью, ну, хотя бы некоторого, пускай ограниченного, но тем не менее пролитие, которое будет оживлять тот или иной элемент мироздания. И в этом идея Мидраша, возвращаемся к Мидрашу, с которого начинали, идея Мидраша, что ночь превратится в день. В чем смысл? Качество ночи, оно же качество суда, оно превратится в день и хесед, вехайну бемидас рахамим, то есть превратится в качество рахамим, веалзе вольется как бы в качество рахамим, скажем так, веалзе омар мойде вейзов ерухам, и по этому поводу приводился выше стих, вот теперь он будет более понятен с позиции наших рассуждений, мойде вейзов ерухам, тот, кто признает свой грех и оставляет его, к тому будет проявлено милосердие. Ну, как бы, если ближе к дословности, будет омилосерден. Шааль еде ахное ваашифлу шойса бенавши войзов дрохов. То есть, благодаря тому смирению и приниженности, которую человек проявляет, это было в этом посугу процитировано в связи с ситуацией Роша Шона и Йом-Кипур, когда, ну, интересный момент, было отмечено, что даже великие праведники, они читают виду, читают длинный список прегрешений, которые вроде к ним никакого отношения не имеют. А почему? О, потому что это время суда, а когда работает вот этот самый голый суд, без милосердия, немилосердный суд, скажем, то устоять невозможно, даже небеса не смогут устоять, даже ангелы не смогут устоять в таком суде. И поэтому любой праведник, он тоже найдет в нем качество суда, зацепку, чтобы его обвинить. Поэтому даже праведник, он считает видуй, потому что он тоже в каком-то плане несовершенен. Он что ему остается? Ему остается только вызвать качество милосердия к действию. А за счет чего он его может вызвать? За счет того, что он будет мойде веойзов. За счет того, что он признает за собой грехи, которых, в общем-то, у него, так, по большому счету-то, и нет. Он признает их и оставит их. То есть он вот совершит такое духовное движение. Ну, понятно, тем более человек, у которого все-таки что-то от этих грехов есть, хотя бы мысли об этих грехах, хотя бы какая-то направленность на что-то подобное этим грехам у него есть. Если он оставит, признает их и оставит, то тогда он будет пробудит тем самым качество милосердия, а качество милосердия, вот мы с вами сказали, оно, видите, как работает, оно способно с качеством суда разобраться как-то. Так вот, в чем здесь фокус? В том, что вот это мой девоизов, то есть то, что человек признает свой грех и оставляет его, это указывает на его смирение и приниженность. Шой собинавший воизов дрохов, ал едейзем эйр мидзарахим. То, что человек принижает свою душу, достигает ситуации смирения, и оставляет свои пути предыдущие. Ну вот, хотя бы в этот момент он их оставляет, да, во время Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Благодаря этому пробуждается качество милосердия. Понятно, как это работает в конце. Моиде в ойзов ерухам. То есть, тот, кто признал и оставил, тот будет, к тому будет проявлено милосердие именно. Не говорится, он обретет благо или что-нибудь в этом духе, а именно ерухам. А слово рахамим. И вот это... то, что и есть то, чего мы просим, Шиеснайки Моно Бминзарахами, что Всевышний с нами обратился, ну, скажем, в Рош ха-Шана, в Йом-Кипур, на самом деле понятно, что это имеет отношение к любой тшуве, чтобы Всевышний обратился с нами с точки зрения рахами, векмой же косов, элекей, эйлам, брахамехал, рабим, рахам, элейну, и как мы в молитвах на Рош ха-Шана, в Йом-Кипур читаем бесчисленное количество раз, Бог мира по милосердию своему великому сжалься над нами. Овийну аверахамену, все время повторяется, отец наш, отец милосердный. Ваасерс имеет чувы икар бакашасейну гьял мидасарахамену, и в 10 дней чувы основные наши просьбы, они обращаются именно к качеству милосердия. «Вегайнуши миды задинти запах латеев». То есть, мы хотим, чтобы качество суда, оно превратилось в добро. В добро в плане милосердия. Как оно может превратиться в хесед? В хесед оно не может превратиться. Оно может примириться с хесед и таким образом стать милосердием. «Векамаймер рабисейну бирушалми перек бейс» и как детанис, и как высказывание Иерусалимского Талмуда в таком-то месте, «Сойвалаха алев», «Алла посук» в отношении стиха «Гине ава и йойцамим кейми». Вот Бог выходит из места своего. Что значит «выходит из места своего»? «Йойцамим идаз один лимидаз арахмим алис ройл худу». То есть выходит из места своего суда, и там спускается с престола суда, скажем, в качестве милосердия для того, чтобы проявить милосердие к евреям. То есть, ну, на мой взгляд, очень большая такая мысль. Давайте Кицур прочтем вначале. Кицур. Ашпоэ митсад мидазахэс этаина бли гвульки киа гвура минагдес. Воздействие со стороны, пролитие со стороны хэсэд не является безграничным, поскольку гвура неизбежно его ограничивает. Маша Инкин Митсад Митзарахамим, что не так с точки зрения качества милосердия, Шанаисен Смоким Лигвура Вигама Гвура Маскемис, которая предоставляет место Гвуре, предоставляет место вот этому обвинению, дает, принимает его в расчет. И тогда обвинение соглашается с решением, которое принимается Гвурой, о том, что несмотря на то, что какой-то элемент мироздания, он, пролитие ему не, вроде не оправдано, но вот, все-таки давайте жалимся и наделим его благом, необходимым для его существования. Окей, ну, по-моему, все достаточно ясно прозвучало. Далее. «Вегиней базей юван маймер бесейну сангедин дав куф ютали вамуд алев». И отсюда понятно высказывание наших учителей в таком-то месте, в Талмуде, в трактате Сангедрин. «Ал посук веймахер мойшева ваикет арцо вегеймер маро». Значит, там такое обсуждение между мудрецами по поводу того, что же Мойша Рабейну увидел, что он, выражаясь словами Писания, поспешил и пал на землю. Поспешил и поклонился. Раби Ханина бен Гамлиэль Лоймер Эр Хапаим Ро. Один мудрец полагает, что он увидел Эр Хапаим. Эр Хапаим Рав Хесед ВМС. Одно из качеств милосердия. Милосердие, подчеркну. Да? Эр Хапаим. 13 качеств милосердия читаются в ходе произнесения покаянной молитвы. Вот они же качества милосердия, которые излагаются в Писании, в Пятикнижии. 13 моментов, которые выражают милосердие Всевышнего. Ну вот, Эрахапаем. Он увидел аспект Эрахапаем. Рахапаем долготерпеливый. В рабонан омры эмесро, а рабонан говорят, а он увидел качество эмес. Ну, тоже одно из качеств милосердия, между прочим, ВМС, завершающее. У в медреш дилем, ну, и, кстати говоря, помните, там в Айом-Йом есть такое, а что ты хочешь, мой шарабейн, а что ты хочешь? Качество МС – это очень высокое качество, очень сложно достижимое качество, скажем. Вот мой шарабейн увидел качество МС и распростерся. Но это из другой области. Так. И в Мидраш Тилем. Мизмар цадик гимл ал посук и десехан им нумейд. Вегеймер. И в Мидраш Тилем в отношении стиха. Уставы твои верны очень. И так далее. Авай лорих йомим. Бог на длинные, на долгие дни. Гейви гамкин плуксозой. Значит, ну понятно, что тут наимнумейд и ойрах йомим. Ну, фактически то же самое, только в обратном порядке. Наимнумейд, да, очевидно, соответствует эмес. Ойрах йомим соответствует эрхапаем. Там Мидраш тоже приводит данное расхождение. Раби Лезер бен Яки, только почему-то не Раби Ханина бен Гамлиэль, первый выступающий, а почему-то Раби Лезер бен Янкев. Ну, так иначе, такое часто бывает, что одно и то же мнение приписывается разными источниками, разным мудрецам. Раби Лезер бен Янкев, он говорит, «Эрах Апаим увидел, в Арабона номер Алмидас Арахамим». А, да, и тут, Арабонан здесь говорят не Эмес, а Рахамим. Увидел Рахамим. Не Эмес, а Рахамим. У Пирша Бахья, Паша Стисо, объясняет Рабейну Бахья в своем комментарии в таком-то месте, «Алпосуку Эмахер Мойша в отношении стиха и поспешил Мойша». Эса Мидрашазе объясняет вот этот Мидраш, который мы зачли с вами, аж в двух редакциях. Делидас, Раби Ханина носным гейдой адерхапаем, что с точки зрения Раби Ханины, то есть вот этого первого мнения про эрхапаем, Мойша Рабейну возблагодарил Всевышнего тем, что он распростерся, тем, что он поклонился, возблагодарил Всевышнего за эрхапаем, за долготерпение, скажем. Киги мидаш и старху ло кол исроил бихол адерис, поскольку это качество, в котором будут нуждаться все евреи во всех поколениях, шакодж бургу ярих апой логем, чтобы Всевышний, он был к ним долготерпелив. Ну, с точки зрения дословного перевода, эрахапаем – это длящий гнев, длинногневный. Что это такое? Ну, в общем, на самом деле, по существу, это и есть вот то, что мы обсуждали. То есть, да, есть повод гневаться, а повод гневаться есть всегда, но при этом Всевышний, ну, как не рубит с плеча. То есть, ну, да, повод гневаться есть, но вот сейчас мы прямо сейчас выключать всю шарманку не будем, а посмотрим, что будет дальше, давайте посмотрим, как будут развиваться события. Ну, вот, да, действительно, уже сейчас, в принципе, можно взять и перекрыть все краны и, в общем, закончить всю эту комедию с творением и так далее. Но давайте Всевышний принимает решение быть эрахапаем, леарих аф, длить свой гнев. Ну, я гневаюсь, но я продолжаю надеяться на то, что ситуация исправится. Да, так вот, Мойша Рабейну, по мнению Раби Ханина бен Гамлиэля, Мойша Рабейну, он благодарит Всевышнего за это качество, потому что это качество пригодится евреям во всех поколениях. Во всех поколениях будет в этом плане одно и то же происходить. Будет еврейский народ нуждаться в том, чтобы Всевышний не судил их вот так вот, каждый лыко в строку, чтобы был вот этот эрхапаем. Верабона номер шносна гейдой алмида за эмес шихи рабас аслихол рахам алдыхэм ли гамрый. А рабона, они в принципе, получается, ну, с точки зрения приведенных нами объяснений, они не так-то уж и спорят с ним на самом деле. То есть тут нельзя сказать, что здесь принципиальное расхождение во мнении, что они совсем иное имеют в виду. Они говорят ВМС, а они просто полагают, что Моше Рабейну возблагодарил Всевышнего за настоящий рахамим, который будет истинным милосердием, что он сжалится над ними по-настоящему, полностью. Вешелой мьезохер авином, вешелой искер авином здесь, наверное, и не будет поминать их греха совсем. В каком плане? Ну, если я правильно понимаю, что, о чем здесь речь, что они выступают за такой рахамим, который даже не может быть описан как эрахапаем, как долгогнев, продление гнева. То есть они полагают, что Моше Рабейну в данном случае поблагодарил Всевышнего за такое качество милосердия, которое вот настолько приходит уже к выводу о том, что да, ну надо жалиться в данном случае над человеком, что да, это даже не сжалится, хотя он ужасно виноват, а уже просто сжалится, без «хотя он ужасно виноват», то есть без поминания даже его греха. «Вераши пирешом бейфен нахер юеншом», а Раши объясняет там немного иначе. Смотри, там «вехен пиреш арамбан бепаша шлах ал посук», и также объясняет Рамбан в объяснении в таком-то месте, на стих «Веату Игдально», кое-хадный, на такой-то стих. «Вехен пиреш абахья ацмой», также объясняет сам Рабейну Бахья. Сейчас пиреш Бахья ацмой. «Шом беатам шелой искер мойша мидас ваемес кши испал ала мираглим», объясняет то, почему Мойша не упомянул качество ВМС, качество милосердия ВМС, когда он молился за Мираглем, по поводу, вернее, Мираглем, ну, когда евреи отправили разведчиков, и Всевышний в очередной раз принял решение, что вообще надо как-то, очевидно, уничтожить этот народ, раз он так бунтует крепко, то Мойша Рабейну молился за народ, и почему-то качество ВМС там не упомянул, озвучив качество милосердия. «Вэгука мэмэ рэбэсэйну бэрой шашона дав юдзайна мудбэйс». Это соответствует тому, что говорят наши мудрецы в таком-то месте. «Дэмитхила эмэс вэлэвасоев хэсэд». В начале эмэс, а потом хэсэд. Да, честно говоря, я думал, что эта скобка будет поменьше, а она еще на полстраницы. Поэтому давайте, наверное, на этом остановимся за неимением времени. Ну, здесь моя скобка будет продолжать обсуждение комментариев, разницы и сходства между различными комментариями по вопросу этого Махлойкиса, по вопросу того, за что Моше Рабейну благодарил Всевышнего.